Отражавшийся от воды свет проникал во все закоулки и щели между скалами. Песчаное дно испускало призрачное флуоресцентное сияние, выстилая ковровую дорожку вглубь пещеры. Ирен нырнула и открыла под водой глаза. Ее окружал мир отражений, лениво колыхавшийся и населенный необыкновенными, чарующими созданиями. Мелкие рыбешки с чешуей, менявшие цвет в зависимости от угла преломления света. Наскальные растения всех цветов радуги. Микроскопические рачки бродили по подводным дюнам. Ирен с восторгом наблюдал за фауной, обитавшей в пещере, пока не стала задыхаться.
«Если продолжишь в том же духе, у тебя вырастет рыбий хвост, как у русалок», — сказал Исмаэль.
Она подмигнула ему и поцеловала в приглушенном свете, наполнявшем грот. «Я и есть русалка», — пробормотала она, уплывая в глубину пещеры. Исмаэль переглянулся с философски настроенным рачком, который пристально наблюдал за ним, удобно устроившись у стены. Разыгравшаяся сценка как будто представляла для него антропологический интерес. Мудрый взгляд ракообразного не оставлял ни тени сомнения. Над Исмаэлем снова посмеялись. «Целый день ее нет», — подумала Симона. С утра Ханна не появилась и не дала о себе знать. Симона недоумевала, что произошло, и не столкнулась ли она в данном случае с проблемой чисто дисциплинарной. «Ну, допустим, это так». Все воскресенье мадам Савель терпеливо ждала весточки от Ханны. В конце концов она рассудила, что не мешало бы сходить к девочке домой. Небольшое недомогание, непредвиденные обстоятельства — Симона устроила бы любое оправдание. После многочасового ожидания она решила действовать и собиралась поднять телефонную трубку, чтобы позвонить Ханне. Но телефон зазвонил сам, опередив женщину. Голос, прозвучавший в трубке, был Симоне незнаком. Когда же собеседник назвался, спокойствие это ей не прибавило.
«Здравствуйте, мадам Савель. Меня зовут Анри Форе. Я комиссар жандармерии Голубой Лагуны», — представился он.
Слова падали как камни, причем каждый следующий оказывался тяжелее предыдущего. На линии воцарилось напряженное молчание.
«Мадам», —
подал голос полицейский.
«Я вас слушаю».
«Мне тяжело говорить».
Рабочий день почтальона и посыльного Дориана закончился. Список поручений, который выдал ему Симона, был полностью выполнен. Впереди мальчика ждал свободный вечер, и подобная перспектива казалась многообещающей и воодушевляла. Когда Дориан явился домой, Симона еще не вернулась из Кравенмора. Сестрица Ирен, наверное, прохлаждалась где-то со своим новым ухажером, которого подцепил недавно. Выпив один за другим два стакана холодного молока, мальчик почувствовал себя не очень уютно в пустом доме, где не было женщин. Он привык, что мать и сестра всегда рядом, поэтому от тишины, наполнявшей дом в их отсутствие, Дориану сделалось не по себе. Оставалось еще несколько часов светлого времени суток, и Дориан решил воспользоваться случаем и обследовать Кравенморский лес. Как и предсказывала Симона, средь бела дня зловещие тени превратились в обычные деревья, кустарники и дикие заросли. Стараясь не забывать об этом, мальчик направился в сердце дремучего леса, который пролегал между домом на мысе и особняком Лазаруса Жана. Дориан шел около 10 минут, не придерживаясь определенного направления. Внезапно он заметил на земле отпечатки ног. Следы вели от прибрежных утесов в лесную чащу и необъяснимо пропадали на краю поляны. Мальчик опустился на колени и потрогал отпечатки, или, вернее, бесформенные вмятины, обезобразившие землю. Тот, кто оставил эти следы, весил весьма прилично. Дориан вновь обследовал конец цепочки шагов вплоть до точки, где они исчезали. Если верить следам, субъект, которому они принадлежали, остановился и просто растворился в воздухе. Дориан запрокинул голову и посмотрел на ажурную сеть, сплетенную из света и тени, запутавшуюся в кронах деревьев. Среди ветвей пролетела одна из птиц Лазаруса. Мальчик невольно вздрогнул. Неужели в лесу нет ни одного живого существа? Чащоба казалась необитаемой, и зримо свое присутствие обнаруживали лишь механические твари. Они сновали среди теней, появляясь неведомо откуда и снова исчезая в неизвестном направлении. Дориан обвел взглядом лесные заросли и вдруг на стволе ближайшего дерева увидел глубокую зарубку. Мальчик приблизился к дереву, изучая отметину. Что-то безжалостно изувечило ствол. Аналогичные повреждения исполосовали дерево на всю высоту до самой макушки. Мальчик проглотил слюну и решил, что нужно спешно уносить ноги. Исмаэль указал Ирен путь к небольшой плоской скале, выступавшей из воды на несколько пядей, и ребята растянулись на ровной площадке, чтобы передохнуть. Свет, проникавший извне сквозь входное отверстие, преломлялся и порождал причудливую пляску теней на сводах и стенах грота. Вода в пещере казалась теплее, чем в открытом море. Над поверхностью курилась легкая дымка испарений.
«А другого входа в пещеру нет?» — спросила Ирен.
«Есть еще один, но он опасен. Единственный безопасный способ войти и выйти — заплыть с моря из бухты».
Девушка завороженно наблюдала за игрой полутонов приглушенного света, заливавшего внутренности пещеры. Тут царила особая, обволакивающая атмосфера, обладавшая гипнотическими свойствами. На миг у Ирен возникло ощущение, будто она очутилась в большом зале дворца, вырубленном в толще скалы, в сказочном месте, какие существуют только в вымышленном мире.
«Это волшебно», — сказала она.
Исмаэль кивнул, соглашаясь.
«Иногда я сюда приплываю и часами сижу на какой-нибудь скале, наблюдая, как свет меняет цвета под водой. Это мой личный храм».
«Подальше от мира и суеты, да?»
«Ты даже вообразить не можешь, насколько далеко».
«Ты не очень жалуешь людей, верно?»
«Смотря каких», — ответил он с улыбкой на губах.
«Это комплимент?»
«Возможно».
Юноша отвернулся, устремив внимательный взгляд на вход в пещеру.
«Нам лучше выбираться отсюда. Прилив не за горами».
«И что?»
«Во время прилива в пещеру устремляются потоки воды и заливают ее до потолка. Это смертельная ловушка. Угодив в нее, можно утонуть, как крыса».
Внезапно от чар заколдованного подземного мира повеяло угрозой. Ирен живо представила, как пещеру затопляет ледяной водой, отрезая все пути к спасению.
«Ну, можно не торопиться», — добавил Исмаэль.
Долго не раздумывая, Ирен поплыла к выходу, ни на миг не останавливаясь, пока солнце вновь не коснулось ее теплыми лучами. Исмаэль смотрел, как она стремительно рассекает воду, и улыбался про себя. «Девочке не откажешь в присутствии духа». Обратное плавание прошло в молчании. Откровения из дневника отдавались в памяти Ирен эхом, которое не желало умолкать. Небо затянуло плотными облаками, солнце скрылось, и море приобрело свинцово-металлический оттенок. Подул холодный ветер, поэтому Ирен снова оделась. На сей раз Исмаэль почти не смотрел на нее, пока она занималась своим туалетом. Это служило верным признаком того, что юноша полностью погрузился в свои мысли, кроме него никому не ведомые. Кианеус обогнула мыс с наступлением вечера и повернулась носом к дому семейства Совель. Тем временем островок с маяком быстро заволакивало пеленой дымки. Исмаэль подвел яхту к причалу и пришвартовался, как всегда, мастерски, хотя мысли его блуждали где-то очень далеко. Настало время прощаться. Ирен взяла юношу за руку.
«Спасибо, что показал мне пещеру», — сказала она, спрыгивая на землю.
«Ты меня вечно благодаришь, не знаю за что. Тебе спасибо, что поехал со мной».
Ирен сгорала от желания спросить, когда они встретятся снова, но инстинкт советовал промолчать. Исмаэль отвязал трос, и Кианус стала относить от пристани течением. Остановившись на каменной лестнице, спускавшейся вниз по крутому склону, Ирен смотрела вслед удалявшейся яхте. Стая чаек сопровождала суденышко, державшее курс к портовым огням. На небе луна, кутаясь в облака, проложила над морем серебряный мост, указывая путь к городу. Ирен взбежала вверх по каменным ступеням с сияющей улыбкой на устах, не предназначенной для посторонних глаз. Господи, как же ей нравился этот парень! Едва переступив порог дома, Ирен поняла, что произошло какое-то несчастье. В доме все было чересчур чинно, слишком тихо и спокойно. Яркий свет в гостиной на первом этаже оттеснял голубоватые сумерки пасмурного вечера. Дориан, устроившись в одном из кресел, молча таращился на огонь в камине. Симона, повернувшись спиной к двери, стояла с чашкой холодного кофе в руке и смотрела из окна кухни на море. Слышался только шелест ветра, игравшего флюгером на крыше. Дориан переглянулся с сестрой, и Рен подошла к матери и положила руку ей на плечо. Симона Совель обернулась, ее глаза были полны слез.
«Что случилось, мама?»
Мать обняла Ирен. Девочка сжала в ладонях руки Симоны. Они казались ледяными и дрожали.
«Ханна...» —
пробормотала Симона. Последовала долгая пауза. Ветер принялся трепать ставни дома на мысе.
«Умерла»,
— закончила мать. Медленно и плавно, словно карточный домик, мир обрушился вокруг Ирана.